Пятое. Прощение. Освобождение от груза прошлого. Мне довелось быть свидетелем удивительных примеров, когда люди прощали своих врагов, хотя были уверены, что не найдут в себе силы это сделать, — заговорил архиепископ. К нам в комиссию «Истинные примирения» пришли матери молодых людей, убитых сторонниками апартеида. Этих юношей заманили в ловушку, и они погибли. Одна женщина рассказала, что включила телевизор и увидела, как по земле тащат тело ее сына. Мало ей было горя, причиненного известием о смерти ее ребенка. Она еще испытала сильнейший гнев от того, что с его телом обращались, как с тушей животного. Эти матери, представшие перед комиссией, поразили меня в самое сердце. Никто не требовал, чтобы они прощали этих людей. Их называли «Аскари», бывшие члены Африканского национального конгресса, которые переметнулись на сторону правительства. Но предатели пришли, предстали перед матерями и попросили у них прощения. Когда мать юноши, тело которого тащили по улицам, увидела одного из Аскари, она сняла туфлю и бросила в него. Архиепископ рассмеялся и показал, как она бросила туфлю. Нам пришлось сделать перерыв, но после случилось нечто удивительное. Они сели, и мать, говорившая за всех, произнесла... Архиепископ закрыл глаза, вспомнив, как подействовали на него ее слова. «Мое дитя!» Она назвала убийцу своего сына «мое дитя». «Мое дитя, мы прощаем тебя». Мы спросили ее об амнистии, и она ответила, «Если он отправится в тюрьму, как это поможет нам? Наших детей уже не вернуть». Я увидел в этих женщинах необычайное благородство и силу. Да, это было тяжело, но прошлого не вернуть. Мы с вами уже говорили о Нельсоне Манделе, но было много других великодушных людей, чьи имена не попали в газеты. Вот, например, эти матери. Женщина, которая говорила за всех, встала, подошла к человеку, на чьей совести было убийство сыновей всех присутствующих, обняла его и произнесла «Мое дитя». Я только недавно услышал о белой женщине по имени Бет, которая получила тяжелые увечья в результате взрыва, устроенного армией освобождения. В ее теле до сих пор осталась шрапнель. Многие ее друзья погибли или были тяжело ранены. Без помощи детей она не могла себя обслуживать. И Бет сказала... «Мне нелегко об этом вспоминать». Архиепископу пришлось сделать паузу. Бет сказала, обращаясь к террористу, «Я прощаю его, и, надеюсь, он простит меня». Затем архиепископ рассказал известную историю Эми Билл, с которой я учился в колледже, окончив университет. Эми поехала в Южную Африку. Ей хотелось помочь в борьбе с апартеидом. Ее зверски убили в тауншипе, когда она провожала подругу. Родители Эми приехали из Калифорнии и поддержали амнистию убийц, которых приговорили к длительному тюремному заключению. «Мы хотим быть участниками процесса восстановления мира в ЮАР и просим, чтобы убийцам нашей дочери была предоставлена амнистия. Уверены, Эми поддержала бы нас». Этим они не ограничились. Основали фонд, назвав его именем дочери, и взяли на работу ее убийц, чтобы те помогали людям в том самом тауншипе. Не стану притворяться и говорить, что такие решения даются легко. но людям действительно присуще благородство духа. «Нельсон Мандела может служить символом прощения», — продолжал архиепископ. «Но каждый из нас, вы и вы, способен на необычайное сострадание и прощение. Нет таких людей, о которых можно было бы сказать, они не умеют прощать. Скрытый потенциал есть в каждом. Как верно заметил его святейшество, любой человек может найти в себе силы пожалеть тех, кто уродует наше человечество. Нет людей, которые не умеют прощать, и нет таких, кто не может быть прощен. «Хочу рассказать о своем друге из Северной Ирландии», — заговорил Далай-лама. «Это Ричард Мур. Его история глубоко меня тронула. Когда ему было лет 9-10, во время беспорядков в Северной Ирландии, он шел в школу, и британский солдат ранил его резиновой пулей. Далай-лама показал, куда попала пуля, прямо между глаз. Он упал в обморок, а пришел в себя уже в больнице, где ему сообщили, что он ослеп. Мур понял, что больше никогда не увидит лицо матери. Но он не бросил учебу. Окончив школу, он женился и стал отцом двух дочерей. Ричард разыскал солдата, который выстрелил ему в голову, и простил его. Они стали близкими друзьями, и однажды по моему приглашению приехали в Дхарамсалу. Мне хотелось, чтобы Ричард поделился своей удивительной историей прощения с тибетцами, особенно с детьми из тибетской детской деревни. Я познакомил его с учениками и учителями и сказал, что он мой герой. Потом Ричард пригласил меня в Северную Ирландию, и когда я увидел его с семьей, даже стал поддразнивать: «У тебя очень красивая жена, и дочки тоже очень красивые, но ты не можешь их видеть, а я могу, вот и полюбуюсь на них в свое удовольствие». Я всегда вспоминаю о нем как о своем герое, как о настоящем человеке. Самое время задать вопрос от мальчика по имени Джек. Он пишет: «Ваше святейшество, от всего сердца поздравляю вас с 80-летием. Надеюсь, следующий год принесет вам много радости, успеха и благополучия. Я испытываю глубокое почтение к вам и вашему народу за то, что вы неустанно проповедуете доброту и прощение, но все же хотел спросить: а вы можете простить Китай за все зло и боль, которые они причинили вам и вашему народу? Заслуживают ли китайцы прощения? Спасибо, ваше святейшество, и желаю вам хорошо отпраздновать день рождения». Далай-лама сложил ладони как для молитвы и ответил: «На днях я вспоминал 10 марта 2008 года, когда в Тибете начались стихийные протесты. Тогда я намеренно пытался воспитывать в себе сострадание и заботу о китайских лидерах, которые придерживаются столь жесткой политики в отношении моей страны. Я пытался взять на себя их гнев и страх и отдать взамен любовь и прощение. Это наша практика принятия и отдавания. Тонглен. Эта практика действительно помогла мне поддерживать беспристрастность. Мы, буддисты, намеренно препятствуем возникновению гнева и ненависти. Китайцы — прекрасный народ. Среди них есть те, кто придерживается политики нетерпимости, но даже к ним, представителям властей, мы стараемся относиться с состраданием и искренним беспокойством за их благополучие». Затем Далай-лама заговорил по-тибетски, а Джинпа перевел. «Как правило, когда мы говорим о развитии сострадания, имеем в виду сострадание к человеку, который испытывает сильные тяготы и боль, но вы также можете сострадать тем, кто сейчас не мучается, а усиленно создает предпосылки для этого в будущем. «Видите ли, в чем дело?» — продолжал объяснять Далай-лама. «Совершая столь дурные, вредоносные деяния, причиняющие сильную боль другим, эти люди вредят сами себе. Согласно христианской традиции, они попадут в ад, верно?» Архиепископ кивнул, внимательно слушая. «В буддийском представлении люди, совершающие зверства, в том числе убийства, создают карму, влекущую за собой очень серьезные последствия. Поэтому у нас есть все причины беспокоиться за их будущее. А когда вы озабочены чьим-то благополучием, гневу и ненависти не остается места». «Прощение, — продолжал Далай-лама, — не означает, что мы забываем. Вы помните о болезненном опыте, но поскольку эта память может привести к возникновению ненависти, нельзя позволять себе пойти этим путем. Мы должны выбрать прощение». Архиепископ тоже выразился однозначно. «Прощение не означает, что вы забыли о том, что сделал ваш обидчик. Поговорка «простил и забыл» тут не действует. Умение отреагировать без негативности, не поддаваясь отрицательным эмоциям, вовсе не означает, что вы вообще не реагируете на действия обидчика или разрешаете ему обидеть вас снова. Прощение не означает, что вы не стремитесь к восстановлению справедливости, и ваш обидчик остается безнаказанным. Далай-лама предпочел не отвечать на ситуацию с протестами в Тибете, руководствуясь гневом и ненавистью. Но это вовсе не значит, что он перестал выступать против китайской оккупации Тибета и действий китайцев на тибетской территории, что перестал добиваться свободы и признания достоинства для своего народа. «Я бы хотел добавить, — сказал Далай-лама, — что есть важная разница между прощением и допущением безнаказанности, разрешением творить зло. Иногда люди воспринимают меня неправильно и думают, что прощение — это когда мы примиряемся со злом и как бы одобряем его. Ничего подобного. Мы должны понимать эту разницу». Далай-лама говорил увлеченно, сильно жестикулируя. «Мы разделяем делателя и действие, человека и его поступки. Когда совершается неправильное действие, мы должны прекратить его. Но у нас есть выбор. Не гневаться на того, кто совершает это действие, и не ненавидеть его. В этом сила прощения. Мы ни на минуту не забываем о том, что перед нами человек, но со всей ясностью и твердостью отвечаем на злодеяние. Мы боремся со злом не только, чтобы защитить тех, кому причиняется вред, но и чтобы защитить того, кто причиняет вред. Потому что в итоге это и для него обернется страданиями. Из-за озабоченности благополучием этого человека мы стремимся остановить его злодеяние. Вот в чем смысл наших действий. Мы не позволяем себе испытывать гнев и ненависть к китайским властям, но категорически не согласны с их действиями. Прощение — единственный путь к исцелению и единственный способ освободиться от груза прошлого, — добавил архиепископ. В своей книге о прощении архиепископ и Мпхо рассуждают: «Без прощения мы остаемся привязанными к человеку, причинившему нам зло. Мы прикованы к нему цепями обиды, крепко связаны и не можем двигаться вперед. Пока мы не простим нашего обидчика, В его руках будут ключи к нашему счастью. Он будет нашим тюремщиком. Прощение возвращает нам контроль над своей судьбой и эмоциями. Мы освобождаем себя сами. А что вы скажете тем, кому прощение кажется проявлением слабости, а месть — проявлением силы? — спросил я у Далай-ламы. Есть люди, чьи действия продиктованы животным умом. Когда их ударяют, им хочется стукнуть в ответ, отомстить. Далай-лама сжал кулак и сделал вид, что бьет себя. Но мы люди, а не животные, и способны задуматься. Какой смысл в том, если я тоже ударю? Как люди, мы также можем понять, что никто не рождается, чтобы быть жестоким или вредить окружающим. Просто в силу определенных обстоятельств между мной и другим человеком возникла неприязнь, поэтому он меня ударил. Может быть, мое поведение, отношение или даже выражение лица настроили этого человека против меня, и он стал моим врагом. Так значит, я тоже при чем? И кто виноват? Сядьте и спокойно поразмышляйте о различных причинах и предпосылках того или иного события, и вы увидите, что на самом деле злитесь не на человека, а на причины и предпосылки. На гнев, невежество, близорукость, узость восприятия. Осознав это, сможете посочувствовать своим противникам и пожалеть их. Именно поэтому мнение, что терпимость и прощение — признаки слабости, абсолютно ошибочно. Горячо подытожил он, разрубая воздух ладонью. Это совсем не так. На все 100%. На 1000%. Прощение — признак силы. Так ведь? Далай-лама повернулся к архиепископу. «Совершенно верно!» — со смехом ответил тот. «Я как раз хотел заметить, что те, кто утверждает, что прощение — признак слабости, никогда никого не прощали». «Естественной реакцией на удар, — продолжал он, — становится желание ударить в ответ. Но почему же нас так восхищают люди, отказавшиеся от мести? Просто мы осознаем, что правило око за око никому не несет удовлетворения. Если все будут придерживаться этого принципа, мир ослепнет. В нас живет инстинкт мести, но есть и инстинкт прощения. Действительно, в ходе эволюции у людей как будто развелись оба этих импульса, обе способности — мстить и прощать. Изучив 60 мировых культур, психологи Мартин Дейли и Марго Уилсон обнаружили, что у 95% из них принята та или иная форма кровной мести. Однако психолог Майкл Маккаллоу, исследуя те же народы, убедился, что у 93% существуют ритуалы прощения и примирения. Не исключено, что оставшиеся 7% просто принимают прощение как должное. По мнению приматолога Франца де Вааля, примирение чрезвычайно распространено и в животном мире. Шимпанзе целуются и мирятся. Но подобное поведение свойственно не только приматам. Овцы, козы, гиены, дельфины — из всех изученных особей лишь домашние кошки не демонстрировали способности к примирению после конфликта. Полагаю, владельцев кошек вряд ли удивит это открытие. В книге о прощении архиепископ и Мпхо описывают два цикла — мести и прощения. Когда нам наносят обиду или причиняют зло, можно в ответ ударить или залечить рану. Если выберем месть и расплату, цикл «вред-месть» будет продолжаться бесконечно. Выбрав прощение, мы нарушим цикл и сможем залечить раны, возобновить отношения или прекратить их. Отказываясь прощать, мы усиливаем чувство несправедливости, гнев, враждебность и ненависть. Все эти эмоции могут быть крайне разрушительными. Даже короткие вспышки отрицательных эмоций оказывают значительное воздействие на физическое состояние. В своем исследовании психолог Шарлотта Ван Ойен Уитвлит просила участников подумать о человеке, который их обидел, несправедливо обошелся с ними или причинил зло. При этом замерялись частота сердцебиения, напряжение лицевых мышц и активность потовых желез. При мысли об обидчике у участников эксперимента возникла стрессовая реакция. Артериальное давление и уровень сердцебиения повышались, они потели. Участники испытывали подавленность, гнев, напряжение и утрачивали контроль над собой. Когда же их просили проявить сочувствие к обидчику и представить, что они его прощают, показатели возвращались в норму. Человек – общественное животное, и нарушение отношений, связывающих его с другими членами группы, причиняет сильный стресс как каждому, так и всем. Анализируя исследование, посвященное влиянию обиды и прощения на состояние здоровья, ученые Эверетт Уортингтон и Майкл Шерер пришли к выводу, что затаенные обиды подрывают иммунитет. Это происходит по-разному. Например, нарушается процесс выработки важнейших гормонов, а клетки теряют способность противодействовать инфекции. «Последний вопрос перед чаепитием, архиепископ», — сказал я. «Часто нам труднее всего простить самых близких».
«Да, это так».
«Вы рассказывали, что было очень трудно извинить отца за зло, причиненное вашей матери. Если бы он был здесь, смогли бы вы объяснить ему, как произошедшее повлияло на вас и какими словами выразили бы прощение? Что бы вы сказали?»
«Что ж, я бы рассказал, что мне причиняло сильнейшую боль то, как он обращался с моей матерью, когда был пьян».
Архиепископ закрыл глаза и заговорил очень тихо и медленно, мысленно переносясь в прошлое.
«Я очень злился на себя, что слишком маленький и не могу дать ему отпор. Когда он не пил, то был прекрасным человеком. Я обожал свою мать. Она была очень мягкой, необычайно человечной. И от этого становилось лишь хуже. А я был просто мал, чтобы вмешаться и прекратить грубое обращение. Больше всего я жалею вот о чем. Мы возили детей в школу-интернат в Свазиленд, почти 500 километров в одну сторону. И по пути останавливались то у моих родителей, то у родственников жены, так как по дороге не было мотелей для черных. Как-то на обратном пути запланировали переночевать у матери Леа. Она живет в другом тауншипе. Мы заехали к моим попрощаться и пожелать спокойной ночи. Наутро предстояло вернуться в Кейптаун, где я тогда работал. Отец вдруг сказал, что хочет со мной поговорить. Я страшно устал, голова болела, и я признался: «Не могу, давай поговорим завтра». И мы уехали к родителям Леа. Утром мы встали, и, как бывает в романах, подошла моя племянница и сообщила, что вечером отец умер. Я так и не узнал, что он хотел мне сказать. И так глубоко сожалею об этом, иногда до слез. Быть может, чувствуя приближение смерти, он хотел попросить прощения за то, что так обращался с матерью. Я надеюсь, что это было так. Я жалею об этом, и что я могу сказать? Надеюсь, он покоится с миром. Должен признать, что упустил возможность, и второй такой уже не будет. Никто не может предсказать, в какой именно момент может случиться что-то очень важное, и поэтому мы часто упускаем этот момент. Пытаюсь не чувствовать себя виноватым, но успокоить совесть до конца вряд ли получится. Сам факт, что он хотел со мной поговорить, проявил инициативу. Какое бы оправдание я ни находил для себя, шанс был упущен. Последствия грузом лежат на сердце и угнетают мой дух. Могу лишь надеяться, что он меня простил. Да. Несколько долгих минут мы сидели в тишине, давая архиепископу возможность побыть со своим горем и сожалениями. Он смотрел вдаль, вспоминая отца. В глазах стояли слезы. Затем он закрыл глаза, вероятно, произнося молитву. А мы как будто молились вместе с ним, разделяя его горе и утрату. Первым заговорил Далай-лама. Он повернулся к Джинпе и сказал что-то по-тибетски. «Архиепископ, вы говорили, что трезвый отец был прекрасным человеком», — перевел Джинпа. Он творил зло, лишь когда выпивал. Значит, виной всему алкоголь. Мне кажется, он был очень добрым человеком. А когда выпивал, это был уже не он, — добавил Далай-лама. — Спасибо, — ответил архиепископ.